Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Нашу сегодняшнюю программу хочется начать с того, что послезавтра, 1 апреля, в Донской монастырь прибывают мощи святителя крымского Луки, Луки воина Ясенецкого.
Того самого гениального хирурга, чья книга «Очерки гнойной хирургии» фактически настольная книга любого уважающего себя врача в этой области.
Совершенно верно. Человек очень непростой судьбы, более чем непростой, но, впрочем, вы можете с его биографией ознакомиться там и в интернете, почитать книги. Вот. Но вот послезавтра, 1 апреля, мощи будут в Донском монастыре, поэтому если есть у вас желание поклониться мощам святителя Луки, то адрес Донского монастыря, я думаю, что, наверное, все знают, один из старейших монастырей Москвы. В связи с этим мы пригласили к нам сегодня в качестве гостя эконома Донского монастыря, отца Фому. Здравствуйте, отец Фома.
Здравствуйте.
Вот эконом монастыря, это вот что значит? Это вы главный экономист монастыря или что это такое?
Нет, финансовая составляющая в монастыре, в любом монастыре занимается казначей монастыря. И все, что касается финансов, все вопросы решает он. А эконом занимается непосредственно реставрационной, хозяйственной деятельностью любой обители.
А, то есть это административно-хозяйственное управление, в быту, так называется.
Да, ну, можно сказать так.
И вы директор, так сказать, вот этой службы.
Да, совершенно верно.
Начальник, наверное, да? Директоров нет в монастырях?
Ну, у нас есть наместник монастыря, поэтому можно сказать, что эконом является помощником или заместителем наместника монастыря в реставрационно-хозяйственной деятельности обители.
Ну, все, значит, разобрались, кто такой эконом в монастыре. Итак, просим любить и жаловать, отец Фома, эконом Донского монастыря. К теме прибытия мощей святителя Луки мы вернемся чуть позже. А сейчас поговорим вот о чем. Отец Фома, на этой неделе читается библейский сюжет, да, о Ное и о потопе всемирном. Вот давайте немножко остановимся на этом. Очень это все давно, цифры какие-то запредельные. 600 лет было Ною, когда этот потоп случился. После этого потопа он еще 350 лет прожил. То есть он представился, когда ему было 950 лет. Вообще какая-то история совершенно невообразимая. И дети его жили там тоже там лет 300-500. Это сейчас, так, казалось бы, да, спросишь, там, а вам, простите, сколько лет? А мне 80. И, в общем, человек уже понимает, что... Ну, вот уже не то, что с ярмарки, а уже фактически мы приехали. А тут 900 лет. Вот меня, знаете, еще в то время, когда я был совсем молодым человеком и, пожалуй, узнавал Святое Писание, ну, просто вот интересуясь без там, да, зверей-то за что?
Ну, как сказано в Священном Писании, и у святых отцов есть толкование по этому вопросу, звери жили вместе с людьми, поэтому люди, получается, впадали в тяжкие грехи, поэтому в этой атмосфере жили и эти же звери, поэтому по произволению Божьему, по желанию Божьему все были уничтожены.
То есть вот зайчики, белочки, мышонки.
Ну, ёженьки и хомяки. Ну, хомяки-то вот как раз при чём здесь?
Ну, мы же понимаем, их за что. То есть, ладно, даже звери, дети, понимаете? Это же, ну, любой родитель понимает, что дети сейчас, мы понимаем это, не отвечают за те преступления, которые совершили их родители. Вместе с тем детей тоже смывает потопом. Это если мы берем эту историю как данность, если мы к ней относимся не критически, не пытаемся ее как-то осмыслить с позиции того, что было, не было, а принимаем это как факт. А если отнестись к этому еще, так скажем, с вопросами, то здесь совсем уже другая история начинается. Я не знаю, стоит ли нам сегодня в эту сторону идти, говорить о том, какие есть доказательства, есть ли они того, что потоп действительно имел место. Но если он имел место, то почему такая жестокость к людям, которые образ и подобие Божие, к которым, к каждому из которых Господь относится как к своему собственному ребенку?
Да, действительно, существует очень много спорных моментов, касающихся всемирного потопа. И прежде всего, это рационалистического характера. Вот. Одни спорят о масштабности этого потопа, о всемирности, действительно ли он был всемирным потопом, действительно ли вода покрыла все пространство земного шара. Другие спорят о сроках этого потопа, сколько он длился, вот, о размещении или возможности размещения или невозможности размещения такого количества животных в ковчеге Ноя, потому что нам известно, что по повелению Божьему Ной собрал в ковчеге от всех скотов, живущих на земле, по единой паре. Поэтому можно себе представить, сколько там всего было в этом ковчеге.
И ежики, и белочки.
Все
и
были, да. Господь не просто взял всех, уничтожил, Он дал возможность, ну, скажем так, грубо говоря, начать жизнь сначала, с нового листа.
Вольготнее вот. Всего, я так понимаю, что было рыбам, потому что им-то не нужно было никуда деваться, ни в какой ковчег. Они себе плавали
водой. Они себя чувствовали, как водные, в воде.
Как рыбы в воде, да, буквально. Да, да.
Конечно, всех деталей мы не можем рассматривать и, по большому счету, не имеем права рассматривать, потому что все в руках Божьих. Но, опять же, если возвращаясь к всемирному потопу и к Библии, конкретно книге «Бытия», это 6-7 главу повествует об этом событии, то мы знаем, что Ной созидал ковчег в течение 100 лет. Это было самое настоящее и самая конкретная проповедь. Он одновременно призывал людей к покаянию, к исправлению, и свои слова подтверждал конкретным делом. Занимался строительством ковчега. Господь специально растягивает это время, 100 лет, целый век, да, дает возможность человеку раскаяться, измениться. Но что люди? Люди не принимают этой проповеди Ноя. Они не приносят покаяния, они не приносят исправления. И даже сам момент, когда, опять же, по свидетельству Священного Писания Ветхого Завета, дождь лился на землю 40 дней и 40 ночей. То есть это постепенное повышение уровня воды, и даже этот сам факт давал возможность человеку даже на последнем вздохе принести покаяние, покаяться в содеянных делах, в неправедной жизни и... Потом, в будущем, когда Господь наш Иисус Христос воскрес уже в Новом Завете, эти бы праведники, которые принесли тогда покаяние, они бы были выведены Христом из ада. Потому что все мы знаем, что в Ветхом Завете даже самые праведные люди после смерти попадали в ад. Это было проклятие общее. Проклятие рода человеческого. И Господь Иисус Христос своим воскресением, еще есть икона, называется не воскресение Христово, а шествие в ад, когда Господь из ада выводит прародителей Адама и Еву и всех праведников, всех покаявшихся людей, которые находились в аду. И вот Господь даже в этом деле, что потихонечку увеличивается уровень воды, человек может принести покаяние, и в будущем жить с Богом в раю. Это великий промысел Божий. Вот, поэтому вдаваться в какие-то мелкие подробности, которые, по сути, для нашего спасения не имеют никакой роли.
То есть вы призываете сейчас абстрагироваться от вопросов, имел ли место потоп, почему Ной жил 900 лет, как он мог 100 лет строить этот корабль, и как постепенно умирали люди, которые, как сказано, в общем-то, вполне себе развитыми были людьми. То есть
конечно,
их цивилизацию вполне
конечно,
можно...
Все-таки.
Конечно, всемирным потопом заканчивается целая эпоха, целая история человечества.
Никаких доказательств нет. Мы можем только поверить на слово. Либо
ну, многие геологи, исследователи, сотрудники научные, да, скажем так, деятели науки, они признаются в том, что действительно имело место вот некий такой катаклизм, природный катаклизм. Но опять же, даже в этом есть споры. Некоторые утверждают, что это действительно был потоп. Некоторые утверждают, что это был некий ледниковое обледенение, ледниковый период.
Вы знаете, как бы то ни было, но, в общем-то, в северных широтах были обнаружены какие-то скелеты там кенгуру и носорога. Тут, в общем, и скептик может призадуматься, а что это такое было-то вообще, где-то там в северных горах каких-то.
Так что... Да, и даже то, что действительно доказано существование ковчега в горах Арарата, который находится на высоте 5000 метров.
Это касается ковчега, это не касается людей, которые жили во времена Ноя. Да. Поэтому я говорю, что есть некоторая доля условности. Мы сейчас с вами исходим из того, что мы эту историю, описанную в Священном Писании, рассматриваем как, скорее как... модель наших взаимоотношений с Богом, что есть некое... Это может восприниматься как метафора. Это может восприниматься кем-то как история с буквальным прочтением. Пожалуйста, мы здесь, в задачи нашей сегодняшней программы не входит разобраться досконально во всех исторических перипетиях, археологических изысканиях и так далее. Наша с вами задача посмотреть на это как на некую модель взаимоотношений между человеком и Богом.
Да, совершенно верно. Ведь даже если подходить к этому вопросу с точки зрения христианского учения, да, христианская апологетика, прежде всего она устремлена на другое, направлена на другое. Мы, опять же, не впадаемся вот в эти вот научные изыскания, исследования. Да, они нам интересны, мы как бы прислушиваемся, но дело в другом. Для нас, православных христиан, действительно, как вы сказали, дело отношения человека и Бога.
Вот. Это не отменяет научных изысканий. И христиане, между прочим, сами первыми ими занимаются.
Мы и не отнимаем, и не отрицаем никаких научных изысканий и исследований. Мы их признаем, мы прислушиваемся, нам они тоже интересны. Но все вот это вот учение о всемирном потопе прежде всего должно быть направлено на проблему, существующую в то время. И прежде всего духовно-нравственную проблему общества,
о котором мы практически ничего не знаем.
Да, о причине, почему Господь, по сути, вот как вы начали сегодняшнюю беседу, погубил и младенцев, да, и, по сути, и многих невинных людей с нашей точки зрения, да. Почему Господь это сделал? Какая причина? И причина нам известна. Это грех. Грех стал средостением между человеком и Богом, стал огромной стеной и отдалил человека от Бога. И человек впал в всеобщее такое, человечество пало в всеобщее моральное разложение, где царила нечистота, разврат и все, что с этим связано.
Такая стопроцентная получается, стопроцентная апокалиптическая картина.
А я вот, ты знаешь, пытаюсь как-то думать вот над чем. Он же в течение 100 лет проповедовал и говорил, и они видели, чем он был занят, да, то есть, соответственно, он валил лес, там, я не знаю, как он там строгал, рубил там эти доски, строил этот корабль, этот ковчег, попутно проповедуя, говорит, и там пытался их останавливать, и говорил, слушайте, остановитесь, вот понимаете вообще, чем все кончится. Вот они его воспринимали как какого-то...
ненормального человека. Да. Вот по большому счету, даже если вот в наше время так разобраться, вроде живем нормальной жизнью, полноценной, да? И тут ни с того ни с сего какой-то чудак, по большому счету, начинает строить корабль. Как мы к этому отнесемся? Большая часть людей, я думаю, отнесутся с подозрением. А все ли у него в порядке с головой, правильно? Так и в этой ситуации, когда Ной призывал к покаянию, и более того, строил ковчег 100 дней, 100
и
лет.
Они, и они это видели. Да,
и они это видели. То есть он у них на глазах строил. Это все воспринималось насмешкой, издевательствами. Это вот как раз-таки причина греха, окаменелое сердце человека. Оно уже не в состоянии было принять какую-то проповедь или призыв к покаянию. Все это воспринималось негативно и отрицательно. И вот последствия вот этого такого негатива последствия разложения, морального разложения, безнравственности закончилась вот такой великой действительно трагедией.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Фома Демчук, эконом Донского Ставропигиального монастыря, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы знаете, отец Фома, я слушаю вас и думаю вот о чем. Нам сегодня так часто говорят о моральном разложении, о безнравственности, о том, в каком ужасном духовном состоянии мы находимся, что нам нужно посыпать голову пеплом, встать на колени и только делать, вот знаете, молиться, каяться, биться головой об стену и говорить: «Мы хуже всех, мы хуже всех, мы хуже всех». Это вот те вещи, которые приходят на ум, когда слушаешь о том, что мы в ужасном морально-нравственном состоянии находимся. Оно, может быть, все и так.
А может, нас смыть просто?
А может, нас просто смыть, действительно?
Но,
а как же тогда Божья любовь? А как же тогда те отношения, которые мы пытаемся с Богом выстраивать как-то, я не знаю, но и как же, в конце концов, тогда радость, о которой говорит Господь, и которой говорит христианство? Как же тогда, вот это, понимаете, вот это постоянное угнетение, то, что нам нужно молиться, каяться и биться головой об стену, потому что мы хуже всех, оно напрочь вымывает из нашей жизни ощущение радости, которое может только христианство.
Вообще, состояние уныния – это самое страшное состояние для человека, поэтому это не совсем правильно, что люди считают, вот особенно верующие, да, проверующие так считают, что они хуже всех. Это неправильное состояние.
Ну а как же тогда, если мы все безнравственны, если мы все гибнем, если мы уже все погибли, так? И все у нас плохо.
И это тоже неправильное понятие, что мы уже все погибли. Господь дает возможность каждому человеку быть с Ним вечно в раю, радоваться и здесь, на земле, и там жизни вечной. И Господь дает нам заповеди. Это, можно сказать, небольшие правила чисто морального характера, направления. И говорит: если вы это будете исполнять, будете со мной вечно. Если нет, значит нет. Ведь Господь никого не насилует.
Ну да, свобода выбора есть все.
Да, каждый человек сотворен свободным, и каждый человек вправе выбирать свой жизненный путь.
Иными
Налево
словами...
пойти, значит, соответствующая награда будет. Направо пойти, соответствующая награда. Из-под палки мил не будешь. Смотрите, благоразумный разбойник. В последний момент, да, можно сказать, на последнем издыхании жизненном принес покаяние. Всю жизнь совершал разбой, кражи, может быть, убивал людей. Вот. Но благодать Божия в последний момент, когда он уже на кресте был распят, коснулась его сердца. И он из глубины души принес свое покаяние. И какой мы слышим ответ?
«Ныне же будешь со мной в раю». Единственный да. человек, про которого мы точно знаем, что он там, из всего Священного Писания. Скажите, пожалуйста, отец Фома, почему в таком случае те люди, которые были современниками Ноя, им не был дан шанс, как этому разбойнику, в последний момент быть спасенными?
Ну как их... же, как же? 100 лет
их
для
взяли
вас...
и смыли.
100 лет для вас – это не шанс, это не время, благое время, которое Господь давал. Господь призывал, явно, открыто Господь призывал людей к покаянию. Надо полагать, что если бы даже в критической ситуации, если бы Господь, если бы люди, грешные люди, принесли всеобщее покаяние, Господь остановил бы потоп, остановил бы дождь.
Иными словами, все было совсем плохо с теми людьми.
Ну, если бы было все хорошо, потопа бы не было.
Отец Фома, давайте тогда сейчас попробуем какую-то проекцию сделать на наше время. У нас тоже развитая цивилизация, и нас тоже периодически называют теми словами, которые вы употребили применительно к тому поколению, которое было вокруг Ноя. Перспективы безрадостные, но надежда есть. Мы помним о разбойнике, который висел по правую руку от Христа на кресте, и есть и другие примеры, более, скажем так, менее радикальные. Есть люди, которые от рождения выбирали для себя этот путь. Мы таких людей называем святыми. Среди святых вообще много очень разных людей. Мария Египетская, покаяние которой – это высочайший пример такой. Но... Вместе с тем, вот смотрите, у нас, то есть святые в процентном соотношении ко всему человечеству, это очень небольшое число людей. Для всех остальных, получается, вопрос подвешен. Нас точно так же может смыть. Где тогда Божия любовь по отношению к нам?
Я здесь немножечко с вами не согласен. Во-первых, почему? Потому что святых, которые, скажем так, официально, да, реально причислены к лику святых, может быть, их-то и не так много. Но мы не знаем, сколько праведников, которые не прославлены в лике святых, а своей тихой, скромной жизнью угодили Богу.
Может быть, даже среди нас живущих.
Конечно. Мы почему-то об этом не хотим говорить. Когда,
да мы не то, что не хотим, когда не решаемся.
Когда Господь уничтожал Содом и Гоморру, да, два города, где просто процветал грязь.
Блуд и развар. Вот
это, да, блуд и разврат процветали. Вот, то... Какое там было? Если 10 праведников найду в городе, не погублю этого города, Господь говорит. Но и 10 праведников в этих городах не нашлось. Слава Богу, в наше время есть праведники, мы о них не знаем.
Ну вот я с Салой соглашусь вот в каком плане, что когда мы говорим о святых, то ну, это такой дидактичный материал, да, он очень наглядный. Они, и о них написаны книги.
Да, мы, да, да, совершенно
да,
верно.
Мы видим да, в храмах иконы, которые там и да. так далее. А о праведниках мы ничего не знаем. Вот живем мы в одном доме, там, предположим, да, и вдруг там какая-то женщина или один какой-то там, один мужчина какой-то там, может быть, уже в возрасте, вот он ходит каждый день, мы с ним здрасте, здрасте, здороваемся, здороваемся, и мы не знаем, что он живет совершенно праведной жизнью. Ведь такое тоже может быть.
Может быть.
Но, опять же, совершенно праведной жизнью что понимать? Ведь мы привыкли рассуждать по-человечески. Тут даже, знаете, есть такой...
Ну, вот с нашей точки зрения неправедников... Он живет праведной жизнью.
Ну, это хорошо, что вы его приписываете к праведной жизни. Но у Бога свой суд.
Безусловно.
Он может за малейшее доброе дело, которое совершил человек на протяжении своей жизни, оправдать человека.
А может не оправдать того, кто совершил много добрых дел, но при этом совершил что-то...
Конечно, если дела совершаются с гордостью и для того, чтобы себя прославить... Есть очень хорошее выражение «не думай о себе в деле, а думай о деле». То есть мы, когда совершаем что-то, мы не должны думать о том, что нам за это будет, а должны трудиться, не жалея себя, не жалея своих сил. И Господь, видя наши труды, особым образом это возносит и освящает.
Отец Фома, вы живете в монастыре. Монастыри сегодня тоже часто называют ковчегами спасения. Вы, я не знаю, могу ли я вам этот вопрос задать, такой довольно личный, но это был ваш осознанный шаг, потому что вам хотелось туда в Ноев ковчег попасть? Или почему? Что, как вот?
Ну, призыв такой был у меня с 10-летнего возраста, вот, желание уйти в монастырь. Если честно, не знаю, откуда это желание появилось, может быть, по молитвам моих близких родственников, потому что совсем недавно я узнал, что у нас в нашем роду монашествующие были. Может быть, по их молитвам Господь меня призвал к этому служению. Вот. Но в братию монастыря я уже вступил в 25-летнем возрасте, в Свято-Троицкую Сергию Лавру. Вот. Там же заканчивал семинарию, академию. Вот, в Донском монастыре уже четвертый год, как несу свое послушание. Вот, и действительно, для нас, монашествующих прежде всего, но и для всех мирян, для всех православных христиан, монастыри, храмы – это своего рода ковчеги.
Ну, так Ноевы ковчеги, храмы, да. В общем, и напоминают даже где-то да, по форме корабль.
Церковь ведь так и называют.
Корабль спасения.
Да, кораблем спасения, Ноев ковчег. Вот. И если человек стремится жить таинствами церковными, стремится жить жизнью церковной, то всегда Господь присутствует в его сердце. И этому человеку всегда легко и хорошо везде.
Вы знаете, к сожалению, не всегда, и не везде, и не всем. И гарантии это тоже никакой не дает. Я совсем недавно имела разговор на эту тему с близким мне человеком, который говорил: вот посмотри, у этой женщины сын алкоголик, она его водит в храм, она исповедуется, причащается, она молится за своего сына, она старается его вымолить, и все бесполезно, он по-прежнему алкоголик.
Но мы привыкли, даже... мы привыкли, к сожалению, к великому сожалению, мы привыкли, чтобы все, что мы просим, совершалось ежесекундно. В тот же момент, как мы попросили, но это неправильный подход к ситуации. Нужно проявлять усилия. В Священном Писании конкретно сказано: «Царство Небесное силой берется, и только те, которые трудятся, восхищают его». А какой труд? Молитва, сугубая молитва. Не так, что мы сегодня готовы от благочестия лоб расшибить, а завтра перекреститься нам тяжело.
Вы знаете, я тут вспоминаю одну притчу про человека, который был великий постник. В день он съедал по одной просфоре и по одному человеку. Понимаете, ведь тоже человек и в храм ходил, и исповедовался, и причащался. Как-то, видимо, сам не замечал, что с ним что-то не так. Получается, то, что человек ходит в храм, не дает ему тоже гарантии никакой к спасению.
Самое главное, чтобы в сердце горела вера. Вера в Бога. Ведь что такое вера? Это не просто знать, что Бог есть. Бесы тоже знают, что Бог есть, но им это ничего не дает. Верить значит Богу доверять. И вот если человек, неважно он, священник, рядовой гражданин, мирянин, если он Богу доверяет все свои проблемы, все свои радости, все свои переживания, всю свою жизнь в целом, Господь такого человека особым образом ведет по жизненному пути. А если человек, опять же, неважно, какого он статуса социального положения, если он надеется на свои силы, на свою образованность, на свои знания, то вспоминается хорошее выражение: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах».
Да.
Вот и здесь то же самое. Даже если священник, мы никого не осуждаем, но нужно Богу доверять всю свою жизнь,
да, вот здесь
все
вот
свои действия.
Принципиальная, то есть не то, что принципиальная разница, а вот все-таки вот это две разные ветви. Вот верить в Бога и верить Богу.
Конечно, конечно.
Вот это вот...
Да, верить Богу значит Богу доверять. Это вспоминается тоже одна история. Летел самолет из Бари от святых мощей святителя Николая, попал в зону особой турбулентности, и стюардесса выходит и говорит: «Братья и сестры, прошу особо помолиться, иначе мы в любой момент можем оказаться в раю». Встал батюшка, перекрестился и сказал: «Не дай Бог». Вот. Поэтому доверять Богу надо и ничего не бояться.
Ну, это как в том они же... приземлились, все в порядке.
Конечно,
было?
Конечно, все приземлились, хорошо. Слава Богу.
Ну и для того, чтобы три все-таки притчи прозвучало, да, еще есть же хорошие притчи по поводу того, как путник споткнулся и полетел под откос. Не за что зацепиться, он там руками, ногтями там за какой-то грунт, за какие-то камни цепляется, все равно валится, летит вниз, и вдруг цепляется за какой-то пруток и держится, вот, фу, удержался. Хотя непонятно, внизу пропасть, наверх далеко, непонятно как. И уже он не знает, что сказать. Он говорит: «Господи, верую в тебя, отпусти руки». Раздался глас с небес. Да.
Иеромонах Фома Демчук, эконом Донского Ставропигиального монастыря, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь также Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».